старые знакомые.
И опять я просыпаюсь в холодном поту. Мне приснилось, как они хватают мою жену и двух дочерей. Они плачут, жена скалит зубы и рычит на них, как пантера. Я пытаюсь остановить их, пытаюсь защитить мою семью. Но безуспешно, я словно призрак. Винни брыкается. Она хочет ударить белого человека, впиться в его горло. Она всегда была боевой, а мои дочери, мои маленькие девочки плачут. Плачут и зовут меня. Я всегда любил моих детей, любил купать их, одевать, гулять с ними. Я всегда мечтал их защитить. Я здесь, я тяну к ним руки, но... Хватаю лишь воздух. Я просыпаюсь, рыдая. Но реальность не приносит мне облегчения. Этот облупленный потолок камеры, этот грязный пол, тонкое соломенное покрывало и серые стены, они душат меня и не пускают домой к моей семье, которой, может, уже и нет на этом свете. Кричит надзиратель. Пора вставать.
Так думал Нельсон Мандела, сидя в камере одиночки на острове Робин-Айленд. 27 лет он просидел за решеткой за то, что посмел требовать равенства между черными и белыми. Он родился 18 июля 1918 года в Южноафриканской республике близ города Умтате. Его семья принадлежала к древнему роду династии Тембо, правящей в этом регионе ЮАР. Отец рано умер, и Нельсона, получившего при рождении имя Рулихлахла, воспитывал дядя. Нельсон обучался на факультете гуманитарных наук в университете Форт-Хейл в городе Элис, что находится на востоке ЮАР. В конце первого курса Мандела принял участие в студенческом бойкоте против политики руководства университета. После этого он бросил учебу и сбежал в африканский Нью-Йорк, город Йоханнесбург, где и начал открыто высказывать свои взгляды на свободу и равенство рас.
Современному человеку кажется, что расизм – это что-то несущественное. Что грозди черных тел, висящие на деревьях, как виноград, это что-то далекое и неимоверно варварское. Словно бы это были первые христиане или невесты, не доказавшие свою невинность. Туалеты, залы ожидания, скамейки, передние места в автобусах для белых. Школы только для белых детишек, которые спокойно проходят мимо охранника в то время, как темнокожая девчонка перед улюлюкающей толпой пытается не напороться на выставленный штык. «Дядя Линч жаждет твоей крови, маленькая девочка». Именно про простых белых людей, которые удобно сидели на теплом местечке, Квин спели песню «Уайтман».
Shoes, we try. is left of your tree, just the words on your stone. Then you learned how to teach, then forgot how to love.
Хоть в европейских странах рабство было отменено практически одновременно с отказом от крепостного права в России, мы до сих пор сталкиваемся с проявлениями расовой сегрегации. Ее корни настолько глубоко ушли в историю, что сложно сказать, когда именно люди начали убивать друг друга из-за цвета кожи. Первые упоминания о дискриминации чернокожих датируются 1887-1849 годами до нашей эры. После – в античности, где рабство было очень распространено. В целом всегда страдали от расизма и национализма бедные незащищенные народы. Нельсон Мандела был совсем молод, когда начал бороться с расизмом, лежащим в основе государственного устройства ЮАР. В 1943-м он поступил в университет ВИЦ в Йоханнесбурге, где познакомился со своими будущими соратниками по борьбе с апартеидом. Первым шагом стало создание первой юридической фирмы, которая защищала права чернокожих. Коренное население Южной Африки практически не было защищено законом, и суд практически всегда вставал на сторону белого гражданина, даже если у него не было никаких доказательств вины чернокожего.
Здесь, после изнурительного труда, я все еще могу читать. Я понял, почему здесь все хотят получить юридическое образование. Они надеются, что это поможет им сократить срок. Надеются, что найдут лазейку и что все как-нибудь решится в их пользу. Надеются, что потерянного времени будет не так много, как решил белый судья в накрахмаленном парике. Я работал адвокатом. Защищал цветных от произвола. Помнится, выигранных дел практически не было. Белый прокурор в ответ на все мои аргументы мог возмутиться, что я разговариваю с ним недостаточно почтительно.
Да, больше они ни на что не годны. Если не бить негра кнутом, он проваляется весь день под деревом. И зачем его тогда кормить? Наш-то, дурак, на свои гроши купил какое-то волшебное мыло. Весь день им намывался, думал, что белым станет. Так вот, не посветлел ни на йоту, да еще и кнута получил. А кухарка вчера мне жаловалась, мол, ее конюх наш в свинарник затащил, юбку задрал и изнасиловал. Вот глупости-то. Какой человек на обезьяну позарится? Небось, оклеветать его решила из дурости бабской. Вот и мелет не пойми что. Да их всех лупить надо, чтобы уму научились.
В 1912 году была основана партия в защиту черных и цветных под названием «Африканский национальный конгресс». Именно в этой партии Нельсон Мандела сделал политическую карьеру и основал молодежную лигу АНК. Партия проводила собрания, массовые акции протеста, а после вела вооруженную борьбу, которой в основном занимался Мандела и его соратники. В период с 1960 по 1990 год партия была нелегальной, и всех, кто в ней состоял, приравнивали к террористам. Целью партии было демократическое переустройство общества и устранение неравенства между черными и белыми в Южноафриканской республике. Ведь белые колонизаторы владели практически всеми благами в стране. У них были лучшие земли, образование, благоустроенные города для работы и жизни. У коренных жителей не было ничего. И правящая партия африканеров не спешила делиться с ними накопленными знаниями и богатствами.
Надзиратели зовут нас мальчиками. Hey, boy! Хотя мне уже 46, а многим здесь и того больше. Мы здесь носим короткие штаны из грубого сукна и целыми днями только и делаем, что долбим известняк. На моей форме нашивка политзаключенного. И это значит, что я должен работать еще больше, получать хлыста еще больше. А порции не полагаются такие крохотные, что ими не наелась бы даже собака. Нас вызывают на перекличку, и мы несколько часов стоим под открытым солнцем. Почти каждый в шеренге кашляет после того, как всех нас оставили на всю ночь под проливным дождем. Я пытался жаловаться начальнику тюрьмы, но становилось только хуже. Им законодательно разрешено издеваться над нами.
Разумеется, были времена, когда африканцы были предоставлены сами себе. Но между 1600 и 1800 годами в Южную Африку эмигрировало множество европейцев. Спустя некоторое время они окончательно укрепились во власти и стали называть себя африканерами. Африканеры занимались фермерством и держали черных рабов. Потом рабство было отменено британскими поселенцами, которые таким образом хотели разорить фермеров и получить рабочую силу для своих рудников и заводов. В 1948 году африканеры вернули себе власть и ввели систему апартеида, суть которой состояла в том, чтобы максимально отделить черных от белых. Белые жили в городах, остальные жили в специальных резервациях – бантустанах. В бантустаны переселяли насильно, строили на их окраинах заводы, чтобы безработные бросали свои дома и переезжали туда. Постепенно коренное население оказалось в полной изоляции. Единственным способом выйти из бантустана была работа на белого человека в городе. После 6 часов вечера черным и цветным было необходимо покинуть город и вернуться в бантустан, так как за неповиновение строго наказывали.
Вот автобус, который колесит между бантустаном и Йоханнесбургом. Им управляет белый водитель, который курит папиросу и смачно сплевывает в окно. На остановке стоят африканцы и щурятся, когда солнце отражается от автомобильных стекол и бьет им в глаза. Они ждут автобус уже полчаса. Бахакизита, которого зовут Джеком, опаздывает на работу в свою каморку сапожника. Мкхамба, которую хозяйка зовет Пенни, уже как 10 минут должна нянчить белого младенца. Рамбидзе, чье имя Дурец, держит за руку двухгодовалого Гугу, которому учителя еще не придумали английское имя. Гугу сосет грязный палец, чтобы унять чувство голода. Его матери приходится ездить через весь город в магазин, который обслуживает черных. Автобус подъезжает и останавливается за 5 метров до остановки, кашляя от поднятой пыли. Люди подходят к нему и заходят в первую дверь, чтобы заплатить за проезд. Медные монетки падают в лениво подставленную руку водителя, который внимательно смотрит, чтобы его не обсчитали. Оплатив проезд, пассажиры выходят и заходят в заднюю дверь, чтобы сесть на места для черных. Джек садится возле окна, чтобы его не согнали. Пенни возле двери, чтобы быстрее выбежать через 3 остановки. Гугу увидел красивый камешек и замешкался. Мать, оплатив проезд, нервно потащила его к задней двери. Но ребенок расплакался и повис на руке. Ему очень хотелось поднять этот камешек. «Поторапливайся, черная корова!» «Пожалуйста, подождите, мистер!» — крикнула Дорис, пытаясь справиться с ребенком. Белый водитель усмехнулся и закрыл двери. Автобус уехал, оставив после себя пыльное облако. Дорис устало отпустила ребенка, и он бросился к камешку. Когда Гугу поднял его, мать повела Гугу домой, думая о том, из чего же теперь готовить завтрак. О жизни черной служанки афроамериканская певица Нина Симон знала не понаслышке. Об этом ее песня «Pirate Jenny».
You people can watch while I'm scrubbing these floors, and I'm scrubbing the floors while you're gawking. Maybe once you tip me and it makes you feel swell in this crummy southern town and this crummy old hotel, but you'll never guess to who you're talking. No, you could never guess to who you're talking. Then one night there's a scream in the night, and you wonder who could that have been. And you see me kind of grinning while I'm scrubbing, and you say, what she got to grin? I'll tell you, there's a ship, the Black Freighter, with a skull on its masthead, will be coming in
You gentlemen can say, hey gal, finish them floors, get upstairs. What's wrong with you? Earn your keep here. And you toss me your tips and look out to the ships. But I'm counting your heads as I'm making the beds, 'cause there's nobody gonna sleep here tonight. Nobody's gonna sleep here, honey. Nobody. Nobody. Then one night, there's a scream in the night, and you say, who's that kicking up a row? And you see me kinda staring out the window. And you say, what's she got to stare at now? I'll tell you, there's a ship, the Black Freighter, turns around in the harbor, shooting guns from her bow. You gentlemen can wipe off that smile off your face, 'cause every building in town is a flat one. This whole frickin' place will be down to the ground, only this cheap hotel standing up safe and sound. And you yell, why do they spare that one? Yes, that's what you say. Why do they spare that one? Through the noise and to-do, you wonder who is that person that lives up there. And you see me stepping out in the morning, looking nice with a ribbon in my hair. And the ship, the Black Freighter, runs a flag up its masthead and a cheer rings the air. By noontime, the dock is a-swarming with men coming out from the ghostly freighter. Noon by the clock, and so still at the dock, you can hear far gone miles away, and in that quiet of death, I'll say, bodies, and I'll say, that'll learn ya. And the ship, the Black Freighter, peers out to sea, and on it is me.
Мне полагается письмо раз в полгода. Эти конверты, политые слезами жен и детей и подписанные дрожащей рукой, пропускали через мясорубку цензуры так, что оставались только драные полоски со словами «Дорогой, сегодня я получила», «Камнем разбили окно», «Целую, папочка». Мы ждали эти конверты как маленькую частицу родного дома, а нам давали истерзанную бритвой бумажонку. Надзиратели твердили: «Никакой политики!» Но жена не могла писать о чем-то другом. Жена приходила каждые полгода, в то время как своих дочерей я мог видеть только с 16 лет. Когда меня арестовали, Зинане было 6, а Зинде 5.
В 70-е годы в Южной Африке тратили на образование одного черного ребенка десятую долю той суммы, которая приходилась на одного белого. Качество образования в школе для черных было крайне низким. Предполагалось, что им нужно получить только основные навыки, необходимые для работы на белых. Темнокожие мужчины видели свою семью крайне редко, поскольку работа была за пределами резерваций, а переселяться оттуда семьям было категорически запрещено. Более того, из-за низких зарплат очень немногие черные могли себе позволить достойное существование. Белые могли спокойно обмануть черного рабочего и не заплатить ему. Все равно закон обыкновенно оставался на стороне угнетателей. Поначалу Нельсон Мандела и его соратники пытались бороться с апартеидом легальным путем. Они принимали участие в массовых акциях протеста, разработали Хартию свободы в 1955 году, где описали принципы демократии в Южной Африке. Также они принимали активное участие в политической жизни страны. В конечном итоге Нельсон и его соратники были арестованы за государственную измену, приверженность коммунизму и подготовку к насильственному свержению власти. После того, как спустя 5 лет их оправдали, для Нельсона стало очевидно, что методы ненасилия абсолютно недейственны в отношении апартеида. Одной из первых провокационных акций было бойкотирование общественного транспорта, которым преимущественно пользовались черные и цветные. Они добирались до работы пешком или их бесплатно подвозили черные водители. После того, как пропала основная часть пассажиров и транспортные компании стали нести убытки, полиция начала штрафовать черных водителей за перевозку братьев по коже. Но это совершенно не помогало.
Вы думаете, им так нужны ваши автобусы? Это ходьба во имя свободы. Этим озлобленным, измученным людям плевать на полицию, которая их задерживает. Плевать на солдат, которые расстреливают их на месте. Им плевать на ваши белые простыни, в которых вы пугаете их детей по ночам. Вы приняли 13-ю главу Конституции, так отчего же идете на попятную? Они тоже хотят себе университеты, магазины, библиотеки, общественные пляжи. Они тоже хотят, чтобы их дети учились в хороших школах вместе с белыми. Хватит оскорблять их. Хватит переселять их в трущобы из собственных домов и гнать из своей же страны. Назовите их мистерами и мисс, потому что Бог создал людей равными. А если вы против, так и знайте, они будут бороться.
Иногда мне кажется, что в своей жизни я ничего и не видел, кроме этого проклятого острова. На нем живут только тюлени и птицы, которые вьют гнезда на его скалистых берегах. На этом клочке суши растут только кустарники. Гован, мой соратник, постоянно думает, как сбежать отсюда. Его голова уже седая, он до сих пор твердит, что мы могли бы доплыть до материка, если бы захотели. Я же смирился и подстригаю побеги у чахлых помидоров. Есть ли у меня надежда? Да, поначалу она помогала мне выжить. Я со дня на день ожидал, что все изменится, что Винни, ООН или Господь Бог вытащат меня отсюда. Черные восставали, бросались под пули, устраивали бойкоты, но ничего не менялось. Казалось, белые никогда не признают наше право жить свободно в своей стране.
Закон номер 67 от 1959 года говорит об обязательных документах для черных, которые необходимо всегда носить с собой. Так называемый пропуск. В него были включены фотографии, сведения о месте происхождения, трудовая книжка, сведения о налоговых платежах и о столкновениях с полицией. Отсутствие документов у чернокожего, находящегося вне территории Бантустана, приравнивалось к уголовному преступлению. Чернокожий не мог оставить сельскую местность и уехать в город без разрешения местных властей. По прибытии в городскую местность с разрешением на поиск работы, чернокожий должен был получить соответствующие документы в течение 72 часов. Причем спросить у чернокожего пропуск мог любой полицейский безо всякого повода. Это сильно раздражало африканцев. И однажды недовольство достигло своего пика.
Горит пропуск, который носил с собой каждый цветной или черный в своей собственной стране. Жалкая арабская бумажка, гори синим пламенем, потому что ты больше никому не нужна. Полицейские изумленно смотрят на то, как толпа поджигает свои пропуски и прикуривает от них. «Смотрите, как мы можем! Ну же, арестуйте нас!» Начальник полиции орет, чтобы они прекратили и немедленно расходились. Его подчиненные обескуражены и злы, они такого никогда не видели. Африканцы не прекращают, они улюлюкают и машут горящими книжками, потому что, наконец, увидели страх на белых лицах. В полицию полетели камни. По толпе открыли огонь. Женщины, дети, мужчины и старики бежали и падали, истекая кровью, а полиция продолжала палить, не позволяя унести раненых, не позволяя сбежать уцелевших. Это был полицейский участок в поселке Шатерли. И это были 69 закопанных тел на потрескавшейся земле.
Расстрел мирной демонстрации в Шапервилле вызвал огромный резонанс в ООН. Фотографии с места преступления оказались во всех крупных СМИ и привлекли внимание международного сообщества к происходящему в Южной Африке. 1 апреля 1960 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию номер 104, осуждающую действующее правительство Южноафриканской Республики. Большинство западных стран и даже СССР в разгар холодной войны сошлись во мнениях, что с апартеидом надо бороться. Конкретно СССР мог пойти на подобный компромисс, потому что на территории Южной Африки был запрещен коммунизм. Наиболее громким скандалом стал бойкот Олимпийских игр 1976 года, организованный африканскими странами в знак протеста против прошедшего товарищеского матча по регби между Южноафриканской Республикой и Новой Зеландией. Еще одной международной санкцией против ЮАР было установлено эмбарго на поставки оружия в эту страну. Есть версия, что страна, которая стабильно занимала первое место по добыче золота и алмазов, в равной степени вызывала зависть у лидеров африканских и европейских стран. Что ж, у всего можно найти экономическую причину. Но вряд ли бы произошел существенный сдвиг без сопротивления последователя Нельсона Манделы. В отсутствие мужа делами заправляла Винни, которая не стеснялась применять против белых их же оружие – насилие. Она жестоко карала как белых солдат, так и черных предателей. Винни действовала радикально, но она была достаточно умна и обаятельна, чтобы вести за собой. Тем временем популярная в Британии группа The Specials пишет хит, строчку из которого потом будет повторять весь мир – «Free Nelson Mandela».
Mandela.
Я знал, что там, на свободе, сопротивление еще не сдается. К нам приводили новых и новых черных, потерявших в этой войне все. Когда я видел их раны, их шрамы, их боль и горечь во взгляде. Когда я видел, как они работали рядом с нашим отрядом заключенных, мое смирение разбивалось, и мне снова приходилось мучительно склеивать его по кусочкам. Один из новых узников, молодой и сильный, но уже надломленный изнутри, крикнул мне: «Что же ты сдался, Нельсон Мандела? Мы умираем за тебя, а ты здесь стрижешь помидоры». Я подошел к ограде и взглянул на него поближе. У него длинные пальцы и низкий красивый голос. Должно быть, из него получился бы хороший музыкант. И если бы мы были хозяевами в своей стране, этот парнишка мог бы выступать в филармонии, и зал рукоплескал бы ему. Эти длинные пальцы могли бы перебирать струны или клавиши, но они готовили напалм. У него крепкие ноги и подтянутое сухое тело, может быть, он был бы хорошим бегуном. Но эти жилистые ноги бежали от полиции и пуль, а не за золотой медалью на Олимпийских играх. У него смешливые морщинки вокруг глаз, а на пальце след от кольца. Он был бы хорошим мужем и отцом, этот мальчик. Но теперь он будет таким же заключенным, как и я. Он умрет здесь в тоске, видя, как жизнь прошла мимо и даже не оглянулась. И тогда меня взяла жуткая злоба на белых. Такая, что мне захотелось вонзить свои садовые ножницы в любое горло цвета поросячьей шкурки.
Термин «черный расизм» возник в 60-е годы прошлого столетия, когда негритянское население Америки начало осознавать дискриминацию со стороны белых граждан США и пытаться дать отпор. Отбросив попытки отбелить кожу, они стали гордиться своим происхождением и требовать равенства. Возникли агрессивные чернокожие группы под общим названием «Black Power». Их лидер Маркус Гарви пропагандировал идею переезда афроамериканцев на свою исконную родину для создания независимого государства. Кроме того, на севере США была популярна религиозная организация под названием «Нация ислама», в которой состояли только чернокожие. Ее последователи по сей день верят, что афроамериканцы являются новым богоизбранным народом.
Взрыв за взрывом. Взлетали в воздух здания администрации, паспортных столов, мировых судов. Восстание за восстанием сотрясали африканские города. Повстанцев причислили к террористам, а их организация была признана вне закона. Мальчишки собирались в футбольных клубах, и мама нации, Винни Мандела, учила их воевать. На другом краю земли появились афроамериканцы в черных беретах, патрулирующие районы. Они маршируют, но как-то расслабленно, словно большие сытые хищники, и размахивают флагами, на которых притаилась черная пантера. Белые, которые предпочитают традиции на войне во Вьетнаме секс, наркотики и рок-н-ролл, поддерживают пантер в перестрелках с полицией. Негры уже не надеются на помощь волшебного мыла. Напротив, теперь они гордятся своим цветом кожи, и некоторые даже считают себя лучше белых. Они хотят снова вернуть всех чернокожих в Африку, изгнать оттуда колонизаторов и вернуться к своим истокам. Но это лишь часть сопротивления, которое словно гигантская волна накрыла два континента. О несправедливости, которая преследовала целую расу, буквально кричал знаменитый Майкл Джексон в своей песне «Scream».
Oh my God.
This evening, I was disgusted by all the injustice. All the injustice.
Манделой было создано подразделение АНК «Копье нации». Буквально за 2 года было совершено более 150 диверсий. Правда, следует отметить, что в программных документах «Копья нации» утверждалось, что эта организация избрала тактику саботажа, а не террора. Бойцы Манделы обещали свести к минимуму число жертв своих диверсий. К тому же, по словам многих исследователей, они до последнего надеялись принудить правительство к переговорам. Однако против черных террористов были приняты решительные меры. Полицейским позволили задерживать подозреваемых в терроризме на длительный срок. Кстати, законодательство эпохи апартеида послужило образцом для антитеррористических мер, принятых на Западе после падения башен-близнецов 11 сентября. Летом 1963 года в результате масштабного полицейского рейда на подпольную базу на ферме в Ривонии были арестованы руководители боевой организации АНК. В тот же год в Бирмингеме, штата Алабама, тысячи демонстрантов выходят на улицу, протестуя против сегрегации мест общественного пользования и дискриминации при найме на работу. За 5 дней арестовано 2400 демонстрантов. Полиция разгоняет толпу собаками и поливает ее из бронспойтов. В штаб организации Мартина Лютера Кинга брошена бомба. После этого по всей Америке начинаются протесты против жестокого обращения с митингующими. Именно на 60-е годы приходится пик борьбы черного населения с дискриминацией. Уже в 1964 году президент США Линдон Джонсон обещает пресекать любую дискриминацию по расовому признаку. Негров включают в избирательные списки, а кафе, рестораны и закусочные открывают свои двери для всех посетителей. Но о таких результатах Южной Африке предстоит только мечтать.
Нас перевели в другую тюрьму. Здесь условия получше, нас неплохо кормят, не принуждают к работе и даже выдали длинные брюки. Однако не проходит и дня, чтобы я не задался вопросом о том, к лучшему ли эти перемены. Что от нас нужно правительству? Мы совсем не получаем новостей с воли. Ко мне приходила Винни. Ее морщинки стали резкими, а линия губ грубо очерченной и жесткой. Она поджимает их, когда злится или думает. Сегодня я смог взять ее за руку, но мое сердце не дрогнуло. Все, что нас объединяет сейчас, это борьба. И как же от этого горько. Она шепнула мне на ухо, чтобы я с осторожностью принимал любые предложения от власти. И на следующий день мне предложили свободу.
Его номер был 46664. Находясь в заточении в одиночной камере, Мандела приобрел мировую известность. Он был самым узнаваемым политзаключенным. Из цветного террориста Мандела превратился в узника совести. Его освобождением занимались уже выросшие дочери и Винни, которая уже к тому времени была влиятельной политической фигурой. Он стал символом освобождения чернокожих по всему миру. Особенно популярен Мандела был в США, которые после Холодной войны стремились доказать миру свою благожелательность. Западным политикам нужен был чернокожий герой, поддерживая которого они бы открестились от своих колониальных традиций. Тем временем правительство ЮАР размышляло над тем, как сделать из лимонов лимонад.
Тяжелые двери тюрьмы Полсмур открылись, и оттуда вышли три человека. Один темнокожий старик, который спокойно улыбался. Остальные два – белые, сопровождающие в форме, с оружием на поясе. Нельсон Мандела остановился на крыльце и жадно огляделся по сторонам. «Поторапливайся!» – по привычке рявкнул один из охранников и легко ткнул заключенного в бок. Второй охранник отдернул его и выразительно округлил глаза, мол, «Осторожнее, это важная птица!» Их ожидал у ворот черный блестящий автомобиль. С явным сожалением на лице Нельсон Мандела позволил усадить себя в машину. Как же давно он не был за пределами тюремного дворика.
Если вы спросите меня, что я чувствовал, сидя в роскошном кабинете перед самыми влиятельными людьми моей страны, я отвечу – ничего особенного. Они спросили, готов ли я буду отказаться от вооруженной борьбы в обмен на свободу. Перестану ли я вдохновлять своим примером миллионы цветных и черных по всему миру? Поступлюсь ли я своими убеждениями о том, что Африка должна принадлежать ее детям? Треть моей жизни забрали белые. Они оставили мою жену без мужа, мать без сына, дочерей без отца. То же самое апартеид сделал с миллионами черных, которые умирают на баррикадах в надежде, что их смерть приблизит освобождение Африки. Неужели я мог отречься от последнего, что у меня осталось? От человеческой совести. Я отказал им и лег на свою койку, думая, что теперь уж она моя навечно. Ведь свобода не может быть частичной. Не правда ли?
В Восточной Европе происходили бархатные революции. Коммунистический режим в Советском Союзе трещал по швам. А Мандела, которого любили представлять красным бунтарем, не вызывал уже панического ужаса у правящей элиты. Президент Фредерик де Клерк, которого некоторые эксперты называют южноафриканским Горбачевым, намеревался лишь слегка ослабить вожжи, продемонстрировав миру, что в ЮАР полным ходом идет демонтаж системы апартеида. Президент даже втайне встречался с Манделой, вывозя его под покровом ночи в свою резиденцию. Однако это по большей части ни к чему не привело. Мандела не шел ни на какие компромиссы.
И ведь до чего странно осознавать, что белый человек, который создал право, философию и гуманизм, совершенно не задумывался о том, чтобы применять эти понятия к кому-то кроме себя. Они переплывали моря, пересекали материки, но не переступили через собственную гордыню. Даже христианство, религия, которая проповедует любовь к ближнему, как к самому себе, оправдывала рабство. И если вы думаете, что подобное легко забыть, то вы ошибаетесь. Теперь европейцы спешно натянули маску либералистов и сделали вид, будто бы всегда осуждали апартеид. Однако слух о контактах правительства ЮАР и американских спецслужб ходит до сих пор. Два российских государства проиграли войну с собственным народом.
Мандела покинул тюрьму навсегда только после того, как его движение против апартеида было легализовано. За его освобождением наблюдала вся планета в прямом эфире 11 февраля 1990 года. Он вернулся на должность лидера оппозиции. Его партия под названием «Африканский национальный конгресс» вела переговоры о полной отмене апартеида и проведении первых общенациональных выборов. После освобождения Мандели пришлось долго усмирять разгневанных африканцев. После долгих лет угнетения они хотели не столько демократии, сколько мести. Они ненавидели белых и не хотели больше жить с ними бок о бок. Мандели удалось усмирить их. Но надолго ли?
Я благодарен тем 27 годам, которые я провел в тюрьме. Потому что это дало мне возможность сосредоточиться. С тех пор, как я вышел на свободу, я эту возможность потерял. Мне пришлось развестись с Винни. Теперь она в оппозиции. Она так и не простила белых за то, что они с нами сделали. Я же считаю, что не должно быть господства черных или господства белых. Мой идеал — демократическое общество, где все люди будут жить в согласии. Быть свободным непросто, потому что надо жить, уважая свободу других. Сегодня народ ЮАР выбрал меня своим президентом. Мне предстоит сделать многое. Страна погрязла в нищете и безграмотности. У многих даже нет электричества. Но после всего, что мы преодолели, я верю, что мы справимся. Когда взбираешься на высокую гору, перед тобой открывается огромное множество гор, на которые еще только предстоит забраться.
Нельсон Мандела. Из террористов президенты. Автор текста Алина Заикина. Текст читали Линда Мендес-Кинтана, Михаил Сидоренко, Дмитрий Гурьянов.